Я хочу сегодня сделать особенное объявление. Я просто сейчас зачитаю то, что всегда читал, там, то, что мне модератор, но недавно убедился, что даже такие продвинутые блогеры, у которых там каналы такие есть, и то игнорируют мое вот это объявление, понимаете? Потому что не поняли или потому что не обратили внимания. Это ну, 3 человека, по крайней мере. А что говорит об обыкновенных пользователях? То есть мы просто... ну зря сотрясаем эфир, получается. Люди не понимают, где нас искать. И поэтому я сейчас еще раз повторю. Дорогие зрители, хочу сообщить вам, где нас можно найти в интернете. Я буду свои комментарии давать. У нас кое-что изменилось. Видео из центра Швета Двипа можно посмотреть на YouTube. 2 канала. Швета Двипа и Виктор Савельев. То есть вы набираете Швета Двипа, там Хари Кришна, ЗП Инфо. И там вот это наш сайт. И на этом сайте есть лента. Вот эта лента, где видео. Видео с картинками. И обратите внимание, на этих видео разные вот эти, как их называют?
Канал?
Нет, вот эти знаки, вот как тавро какое-то. Как. На одном, на одном там панчитатва, там вот такие с поднятыми руками стоят вот так вот в кругу. На другом тоже в кругу мое лицо. И это разные каналы. То есть из этого канала на один ресурс, на второй. А есть вообще ресурс, называется, как он называется, как же он называется-то? Брайтеон. Там обычно там такая квадратная физиономия, написано, это видео было заблокировано, вот то, что было заблокировано у нас там в веках, в годах, десятилетиях, мы их сейчас вытаскиваем и ставим на этом Брайтеоне. Вот есть Брайтеон, вот это и вот это, и сам этот четвертый, он как раздатчик. Более того, если это смотреть на компьютере, изображение на компьютере одно, а в смартфоне это другое. На компьютере, значит, мы здесь будем видеть какие-то статьи, в том числе там и мои там есть статьи. Вот. А потом будет само видео идти, и там какие-то материалы, кулинария, там, календарь там, вайшнавский, все такое. Так вот, если все просмотреть, прокрутить вниз видео, дальше будет написано «Авторские колонки». И там более 100 имен. 100 имен стало, пара-тройка лет назад. Там сейчас 100 или 120, я даже не знаю, счет давно потерял. И набираете там Вайшнава Прана, например, это я. И там мои там лекции, авторские колонки, например, Радомир. И там тысячи его там лекций, понимаете? Вот это видео, вот эта колонка, мы там стараемся разместить, чтобы разные были люди, чтобы ассортимент, ну как в газете, как в журнале, чтобы у нас канал народный, понимаете, народный. Одни там плоскую землю уважают, другие не уважают. То есть народный такой канал. И поэтому, если я уже тут есть, второго меня вы уже не увидите. А чтобы узнать все мои лекции, как найти? Пишите там, не пишите, а находите на букву «В». Они в алфавитном порядке. И там более 100. Ознакомьтесь, потому что многих авторов нет. Они либо уехали, либо мы с ними как-то разошлись. Но их и лекции остались. Мы памятники не сносим. Все у нас есть, понимаете. И те даже... у нас даже есть такие лекции, которые мы размещаем откровенных наших врагов, которые против нас. Вот так вот. Мы размещаем просто для интереса. Вот и там комментарии...
Для целостности картины.
Да. Комментарии читать интереснее, чем смотреть лекцию. Да, эти враги говорят, как вы посмели нас разместить? Мы говорим, ну как? А почему нет?
А как вы про себя узнаете, если комментарии
не читаете?
Я лично не знаю. Тут как раз обратная связь, мощность.
Итак, я еще раз дочитаю. То есть, смотрите, заходите на Hare Krishna ZP Info или это, и там по вот этим вот по окошечкам вход в 3 ресурса. А сам канал это тоже ресурс. Он сам по себе еще там несет на себе вот эти видео. Вот это все. Пока. 4 у нас канала. И теперь все это опять. Видео из центра Швета Двипа можно посмотреть на YouTube. Это 2 канала. Швета Двипа и Виктор Савельев и друзья. Можно подписаться на оба. На каждом из них размещаются разные лекции. Они не дублируют друг друга. мы перестали помещаться на одном канале. Новый канал Шветодвипа на Брайт-Ионе, где сейчас будет публиковаться в том числе принудительно удаленное видео за все время. Также у нас есть, собственно, сайт Шветодвипа, на котором находится лента всех свежих видео со всех каналов. Еще раз обращаю ваше внимание, вы там увидите только свежие видео, все видео вы не увидите. Но если опуститься ниже на авторские колонки, у вас будет доступ ко всем видео, которые когда-то были на протяжении, там, сколько там, 10 лет на нашем канале. Вы можете найти все. Ну, на этом объявление наконец закончено, и сегодняшняя лекция будет называться «Двери для бесстрашных». Двери на санскрите как будет? Брама. Брама. Дверь. Брама. Он же, вот есть троица такое, Шива, Вишну и Брахма. Брахма пишется, но хэ, так говорится, что его не слышно. Брама. Брама – это дверь. Вот он творец. Брама – творец. И вот если, то есть такая троица, разрушение, поддержание и сотворение. Вот Брама – творец. И заметьте, синим цветом в этой традиции, в индусской традиции, обозначается что-то такое духовное, и вот прямо наотрез такое духовное конкретно. Это вот Шива, которая разрушает это духовное и которая поддерживает. А творец изображается вот таким цветом лица человека. И написано, что каждый из нас, а человек тем более, был когда-то Брахмой. И каждый из нас творит свой мир. Творит. Мы вот его потомки, Брахмы. И поэтому мы не синие. Да, надо что-то сказать свою мантру, что мне по праву рождения, да, а я же потомок этого Брахмы, да, вот, принадлежит право высказываться, то есть творить, и право трактовать могу только я, или с моего разрешения, потому что я автор высказывания. Вот, двери для бесстрашных, вот у нас такая, вот она дверь, да, вот бесстрашный такой стоит, и вот для них. И все некоторые говорят, ну вообще, знаете, глупо говорить о том, что есть совершенно бесстрашные люди. Ведь это либо идиоты, либо они просто долго не живут. И психологи особенно распространяют вот это вот вранье. На самом деле мы бесстрашные от рождения. Есть генетически такие существа, у которых страх врожденный. Но это генетически измененные товарищи, а остальные бесстрашные от рождения. И поэтому, если наведенный такой страх, их напугали, их обучили этому страху, то это легко поправимо. Вот. И которые генетически измененные, они навязывают нам, что страх – это нормально, и стесняться тут вообще вот нечего. Да? И есть двери, знаете, есть выбор. Выбор, всегда есть выбор. Вся наша жизнь состоит из выбора. И выбор – это какое-то откровение, и каждое откровение нас открывает одну дверь или вторую дверь. Вы знаете, не все двери от Бога, есть от дьявола. Дьявол открывает двери, которые… Ну, есть это Авессалом Подводный, кстати, вот знакомый мой, я его два раза с ним имел, очень две такие жесткие продолжительные беседы, дружеские. Вот, и у него есть такой афоризм, что сатана не имеет своих дорог, он путает дороги Божьи. И у каждого у нас где-то есть свой путь, своя какая-то задача, и мне приоткрывается какая-то другая, какая-то дверь, и мне кажется, что вот это мое. Как отличить мою дверь от не моей двери? Первый, самый первый признак – это там обязательно надо пойти на какой-то компромисс. И эти двери бескомпромиссные, Божьи бескомпромиссные. Любой маленький компромисс – все. И там тебе скажут, это во имя хорошей цели, вот такой и все такое. Но компромисс, вот он там прячется. Потом он там разархивируется и займет вообще все пространство.
Компромисс совести.
А?
Компромисс с совестью.
Да, компромисс с совестью. И вот я думал, какой эпиграф «Двери для бесстрашных». И сразу вспомнился, я этот эпиграф уже употреблял, что все люди, это один человек, который был в лагере для заключенных. Он сказал, я думал, что все люди делятся на плохих и хороших, но теперь я понял, что все люди делятся на тех, которые боятся, и те, которые не боятся. Вот. А глупый или умный – это следствие. Богатый или бедный, здоровый или сильный или слабый – это следствие всего вот этого. Ты боишься или нет. И поэтому бесстрашие наши нормальные. Все священные писания говорят, что бесстрашным ты… Ты неверующий, пока ты не бесстрашный. Все писания говорят, там Библия 363 раза говорит, не бойся. То есть больше, она об этом ничего не говорит. Это Библия говорит. Библия, которая говорит, вот книга зверя, которая использует сатанисты в своих там апокалипсисах особенно. Бхагавад-гита говорит, не бойся ничего. Чего не надо бояться? Ничего. Ну, может быть, вот этого-то надо... Ничего. Но я за своих боюсь, а не за себя боюсь. Не бойся ничего. И никого, соответственно. И ничего, и никого. Не бойся. Вот. Но я подумал, что неправильно это будет, как его, эпиграф, да, эпиграф. И я, знаете, нашел такое выражение, сейчас я его найду, это Фрунзе. Фрунзе, где же он, этот Фрунзе? Сейчас, извините. Вот. Вы знаете, кто такой Фрунзе, да?
Нет.
Михаил Васильевич, не знаете? Фрунзе?
Ну, я слышал. Я на улице есть, в которой Фрунзе.
Ну, Фрунзе это, ну, Фрунзе, вы что? Фрунзе это легендарный комдив, это легендарная армия, это во время революции, вы что?
Не следили за
этим. Ну, Фрунзе. Вот он говорил, капитал ненасытен, пока он силен, он готов грабить без конца, готов заливать кровью, опустошать огнем весь мир, лишь бы росли его барыши. Капиталисты – это те же разбойники. Внутри своей страны они пьют соки подвластных им детей труда, а вне стараются как можно больше увеличить количество своих владений. Отсюда столкновения и войны. И этот порядок до тех пор будет продолжаться на земле, с большой буквы «Земля», пока трудящийся люд не сбросит со своих плеч паразитов-капиталистов и не установит царство труда. Царство труда. Потому что я заметил, все герои и бесстрашные люди, они очень трудолюбивые люди. Они никогда не хотят быть посредниками. Никогда не хотят. Их иногда заставляют. Вот. И ну, кто-то может сказать, что... Ну, например... Смотрел какой-то криминальный фильм, и там проскочила фраза, что страх падает обратно пропорционально количеству участников криминальных элементов. Ну, например, чтобы там на гоп-стоп кого-то взять, один кассу взять, это уже двое надо, банк, это минимум четверо надо. Как бы ответственность распределяется. И поэтому люди, которые ну, трусоватые, они сбиваются в такие стаи, значит, ну, эта толпа, она неуправляемая. Почему? Потому что они сами по себе сбиваются какой-то идеей, которая вброшена. Они сбиваются от страха. От страха и начинают что-то против этого страха, против этих причин что-то воевать. И эту причину им тоже СМИ спускает. И эти люди легко управляются. Но есть другое. Когда люди объединяются вокруг какого-то абсолютно бесстрашного человека. Такие люди есть. Такие люди есть. Я буду сегодня доказывать. Которые вообще ничего не боятся. Такие люди есть в истории, таких людей я лично знаю человек 5 вот, в своей жизни, которые вообще ничего не боятся, они свои, что они там не за своих родственников, просто не боятся. Просто не боятся. И когда такой человек, который не боится, он чист, этот человек, у него вот эта Божья идея, у него есть нечто больше, чем дрожать за свою шкуру и даже за свою семью. И у него есть нечто большее. И когда есть нечто большее, этот человек бесстрашный. И это нормальный человек, которого Бог может использовать. Остальных он использует, ну так, в тупую. Но если вокруг этого человека начинают объединяться... Люди, вот тогда они сразу так прозревают, и в поле этого человека они тоже становятся бесстрашными. Вот. И знаете, бесстрашные люди, как их можно назвать, это верующие люди. У них есть вера во что-то, да? Вера. И вера и страх это они как бы находятся в противофазе, но это один и тот же процесс. И вера, и страх, они верят в то, что еще не произошло. Вера верит в то, что еще не произошло, вот не произошло там, но они верят, что сейчас будет моя победа, мое могущество, мое изобилие, ну, надо немножко поработать, немножко подождать, что-то пройдет время, а страх верит, ну, в какую-то катастрофу, которая еще не произошла, ну, там уже сказали, предупредили, навели мне эту мысль, навели мысль. То есть одно исходит из того, что я хочу, как исправить этот мир, это Божье задание, а второе, что мне сказали СМИ, вот и вся разница. Но у них одна и та же сила такая, или разрушительная, или созидательная. То есть они вот такие вот стороны одной медали, можно сказать. И про веру сказано много, и про страх сказано тоже много. А вот как выходить из страха в веру? У кого-то есть предложение?
Понять причину страха.
Понять причину страха очень просто, я об этом говорил неоднократно. Это просто ленивые люди. Страх как возникает? Нас начинают развращать, а нашу жизнь начинают немножко разгружать, у нас появляется свободное время, досуг. Мы это называем самосовершенствование, а на самом деле оно просто безделье. Самосовершенствование тогда, топор самосовершенствуется, пока рубит дерево, а не когда лежит, его там начистили, там маслом смазали. Это не самосовершенствование. Или просто там свою голову там чем-то там украшать какими-то религиозными, или там это не самосовершенство. Только в действии. Действие, действие, еще раз действие. Потому что я напомню, как Бог внутри человека проявляется. Сначала он проявляется как Шива, потом как Брахма, а потом как Вишну. Сначала. Тебе просто Бог говорит, иди, ты идешь и делаешь, ты даже не понимаешь. Ты понимаешь, что так? Как-то на интуиции. Ну, ты не можешь это в логистику вот как-то оформить и кому-то доказать, даже самому себе. Потом ты начинаешь понимать. Потом как Брахма. Брахма, он умный. Он понимает, как все устроено. Потом ты можешь себе и другим объяснить. Но сначала надо делать. Объяснять некогда. И в этом смелость. Потому что если будет объяснено, почему это надо, а потом ты пойдешь, в этом смелости и никакой достоинства и чести нету. А потом, как Вишну, ты вот это наслаждаешься в радости от своего могущества. Вот в таком порядке. Но все говорят, мы же сначала должны поумнеть, а потом идти там на вот эту вот войну с каким-то беспределом. Нет, нет. Сначала ты должен избавиться от страха, ты должен стать чист. Чист.
А еще страх нейтрализуется любовью, безусловно.
Да, любовь это когда, ну, стадия Вишну как раз. Стадия Вишну. Третья Вишну. Я говорил, что любовь, а вообще любовь на четвертой стадии. Сначала уничтожается бремя земли, потом уничтожается боль, потом приходит понимание, а потом любовь распространяется. А мы сейчас вот любовь, вот в этом бардаке, не получится. Сначала надо прибраться в квартирке.
Ну, да.
Да, не получится. И это говорится в Священном Писании. То есть любовь не на первом месте. Но все, что делается вот здесь, это делается для любви. Мы хотим для любви. И в нашем понимании любовь, чтобы больно не было, а приятно. Нет, это не любовь. Это не любовь. Это, ну, телесная концепция. Итак, а как выходить из страха, веру, про это вообще ничего не говорится. Нам самая страшная запущенная ситуация, когда человек говорит, а я ничего не боюсь. Да. И вот такому человеку ничем нельзя помочь, как нельзя помочь алкоголику, говорит, да я не алкаш, я в любой момент могу бросить. Или как этот самый, ну, наркоман, да.
Который не признал свою проблему.
Который, да, не признал проблему. Проблема появляется, когда наркотик убирается от него, тут он понимает, что он без него не может. До первого предательства. До первого предательства. То есть и страх, страх, наркомания, алкоголизм, это все люди предатели. На них, ну, нельзя, потому что надеяться, потому что это настолько для них стала вот эта зависимость, и когда он понимает, что вот это вот, вот там сколько семей разрушенных, а он же их когда-то любил, он этих детей когда-то любил, да, а тут водка, понимаете, выпить будешь. Да, конечно, а там дети, все. И он про это забывает, перекрывает все. Да. И когда он начинает осознавать эти предательства, он понимает, что да, есть это, когда разрушение реально произойдет, тогда он. Интернет, например, компьютерная игра. Я даже знаю случаи, когда человек играл в компьютерную игру, там что-то там несколько часов, а там его ждет человек, волнуется, ему очень важно. Он говорит, вот сейчас, если я брошу, то 5 часов игры впереди на коту под хвост. Я ему говорю, да эти все 5 часов, если ты даже выиграешь, они все равно коту под хвост.
Да, они все враги.
Понимаешь, а вот эту реальность ты пропустил. Человек, разрушает отношения с любимыми, близкими, дорогими людьми, потому что это та же самая наркомания. То есть, чем отличается вот та свобода, которая дается от вот этой вот зависимости? Потому что Бог нами разговаривает нетрадиционно, Он дает все новое. Ну и пока человек очень не осознает, ему не поможет, когда как петух не клюнет, говорят, да, не поможешь. Кто под управлением дьявола, это бисер перед свиньями, толку не будет. Потому что у него нет сознания. Нету сознания. У него вот этого со нету. Знание есть, а со нету. И поэтому бесполезно. И вот люди сейчас говорят, что есть. Значит, помним, что я говорю про бесстрашных людей, да? Вот у бесстрашных людей и у всех людей есть, я себе позволю по-своему интерпретировать, ну, по праву рождения, да? Значит, есть сверхсознание, это говорится, вот Бог тебе рассказывает, или там совесть. Есть сверхсознание, есть сознание, и внизу, как это?
Подсознание,
да. И вот что такое подсознание, что такое сознание, то есть я, оказывается, такой слоеный пирог. Некоторые говорят, просто это мир троичен, и на самом деле это во всех трех мирах, вот эта вот фраза «во всех трех мирах», это Шримад-Бхагаватам, это просто очень много такого выражения. И вот это три мира во мне, сознание, сверхсознание и подсознание. Что такое подсознание? Подсознание – это все мое прошлое, мои прошлые вот эти победы, удачи, неудачи, и вот это мое мировоззрение, мое прошлое. И оно диктует, оно жестко мне, это мой характер, это моя прарабдха-карма называется. А это то, что было, то, что было. Есть сверхсознание. Сверхсознание – это сам Бог, который посмотрел, и я почему-то ему подхожу. Подхожу. Подсознание – это потому что, мое поведение потому что я к этому был готов, я имею опыт, то сверхсознание вопреки, жизнь она вопреки, но не потому что. И некоторые говорят, что сознание это вот оно просто уходит, чтобы они там как вот раз одно на другое упало, и вот это я со всем своим опытом начал действовать в интересах Бога. И вот сознание это такой дипломатичный переговорщик, что нет, подсознание и сверхсознание непримиримые враги. Непримиримые враги. Это то, что моя плоть, потому что вся прарабдха-карма в моем теле уже есть, в рисунках на ладонях, там френология, хиромантия, все вот это, есть. Астрологическая карта, а сверхсознание говорит, так, астрология, хиромантия и прочее, до свидания. Это, и вот там герои ничего не боятся. А которые на подсознании, они, которые умные, вот там не умные, они оказываются вот не герои. Не герои. А что же сознание тогда? Сознание. Оно не договаривается, оно просто принимает решение. То или то. И поэтому в Писании так и написано, что сознание и душа – это одно и то же. И вот эта душа, она считается пограничной энергией. И что у Бога есть три потока распространения информации. Внутренняя энергия, внешняя энергия. Вся материя – это внешняя энергия. И пограничная энергия – это мы, те, кто принимает решения. Кто принимает решение. То есть три пути, три проявления знания в трех мирах. Но мы вот такие выбиралы. И страх это одно из качеств, которые люди пытаются игнорировать, потому что понимают, что это стыдно, это как-то мерзко, это как-то неудобно признаваться. В чем угодно, в жадности можно признаться, но что я трус, как-то никто не хочет признаваться. Вот. И принцип такой, значит, как человек, который в страхе, Что бы ты ему ни объяснял, это все бесполезно, потому что он находится на территории дьявола, тот запугивает, и его ты в шахматы в эти не обыграешь никогда, и все, что ты информацию добудешь, дьявол так перекрутит, что ты на пользу тебе никогда не пойдет. Ты просто усугубишь, утончишь свою проблему, и чем больше ты ее утончишь, тем тяжелее ее будет решить. Ты можешь ее утончить до тех пор, до той степени, что ты и сам ее перестаешь видеть, и даже другие видеть перестают. Более того, утонченный грех очень похож на добродетель, вообще как две капли. Вот так вот. И принцип таков, надо осознать, что сколько ты не пробовал защититься от мира, мир тебя поломает все равно. Поломает все равно. Это и с точки зрения дьявола понятно, что он пришел тебе там купить, убить там, и победить, и все так, и так далее. И с точки зрения Бога понятно. Это знаете, когда новая машина, допустим, инженеры ее придумали, просчитали все, она делается. И пока ее не запустили в серию, я говорю это про наше тело, про нашу психику в том числе, ее кидают вообще на такие разбитые дороги, даже дороги не сравнятся со спецтренажерами. Я видел эти тренажеры. Там вот так вот машина, вот так вот. И так вот кидают, так, ну, как только бомбы не взрывают рядом. И потом в грязь кидают, по воде вот так вот. И потом моют и под лупы смотрят. Нигде не треснуло. Опа, а вот здесь треснуло. И там приваривают, то есть как инженеры не старались придумать, но вот это вот, то есть слабое звено нашли. Косыночку приварили.
Практика критериста.
Критерии. И потом опять бросает. И потом доходит до того, что бросили, она уже ну, нигде не может треснуть. Тогда вот с этими всеми дополнениями она идет в серию. И поэтому, когда у нас есть какие-то задачи, проблемы, испытания мы называем. Дело не в том, что мы должны их выдержать с честью и победить. Не всегда нас будут ломать, пока мы не сломаемся. Выясняется наша слабина, а слабина где-то есть. И вот я понимаю, что вот из-за того, что из-за этих компьютерных игр, или вот сериалы, без сериала на ночь вообще не могу лечь. Или там, если ну, не по телефону не поговорил, или там из этого, из гаджета не могу вылезти, или покушать люблю. Вот выясняется, и из-за этого все там тормозится, я тогда с этим легко расстаюсь. Меня должны сломать на этом. И когда я ломаю и понимаю, что из-за вот этого, из-за моей привязанности, когда ничего плохого нет, но для моей задачи, где, по каким дорогам меня там понесет, это уже нельзя. Кому-то можно, но вот мне это нельзя. У другого другое ломают. Там. Вот так вот. Поэтому первое, я должен понять, что как бы я ни защищался, каких бы секьюриков, как бы я свою физику не накачивал, как бы какие медитации не делал, поломают однозначно. Потому что у Бога свой критерий испытаний и перемонтажа нашей вот этой схемы, которая называется мировоззрение. По-своему. Я даже не додумаюсь, потому что я задачу только не знаю. Вот. Второе, что я должен, это как выйти из страха. Потому что я забыл сказать, почему страх вообще возникает, в принципе. Потому что я бездельник. Нас сначала развращают, мы чуть-чуть не доделаем, а каждая минута, секунда нашей жизни должна приносить какую-то пользу. Какой-то. Или я отдыхаю для какой-то задачи. Но не просто, понимаете, можно отдыхать, а можно валяться на диване. Да?
Можно одновременно книги слушать, еще что-то делать полезно.
Да-да-да. Но если я вот так вот пробездельничал, накапливается мой долг. И Параматма внутри меня сообщает, ты миру должен, и когда-то будет, потому что то, что я не доделал, тяжким бременем ложится на плечи окружающих. Если я не сделал пользу, значит, где-то появился вред. И поскольку мы видим много вреда уже, значит, кто-то разленился. И мы видим, люди действительно, что там, стиральные машинки у всех, все такое, да, свет включил, ну, особенно не напрягаясь, и у них очень много вот этого безделья, а это не безделье, это вред. Это то, что я говорил, обыватель, это бремя земли. И что теперь с этим делать? Ну, можно рассчитаться. То есть я нанес кому-то вред, и чтобы меня обнулить, чтобы я снова был нормальный человек, я должен тоже испытать ту же самую боль. Вот. И поэтому я начинаю голову в плечи. И вот так возникает страх. У труженика, заметьте, страха не возникает, потому что пашет, мир ему должен. И Ничего в этом мире ему повредить не может. Ни бешеная собака на тебя не будет гавкать, ни полицейский тебя под белые ручки не возьмет, ни бомба в тебя не воткнется. Потому что бомба, собака и полицейские, они имеют одну единую природу, мировую. Вы думаете, что вот это Бог, а там что-то придумали там какие-то сатанисты? Нет. Есть просто взаиморасчеты. Есть просто, все люди делятся на тех, кто боится, и тех, кто не боится. Те, кто боится, они бездельники. И у них взаиморасчеты. И у них все неправды. Просто надо вернуться. А я столько уже задолжал. Поэтому есть такое покаяние. Везде есть покаяние. Да, вот. Боже, все, я понял. Как понять? Надо понять не то, что, это вредно для меня. Чтобы бомба в меня не влетела, надо, кажется, просто работать. Нет, когда ты понимаешь, это не работает. Работает то, когда ты понимаешь, что из-за твоего безделия масса людей пострадала. Кстати, с кого, кто много, как, кому много дано, с того много спросится, да? И поэтому одни много боятся, другие мало боятся, независимо от знаний. И вот, которые люди боятся, они думают, чтобы еще так сделать, там, воды запастись, там, дров запастись или все. Нет! Во-первых, ты должен понять, что бесполезно от этого защититься. Даже, понимаете, нормальный человек, он не труженик и все такое, и то его сломают для его пользы, потому что раньше можно было конфетки с мармеладом есть, а теперь вот нельзя, дальше нельзя. Сломали на этом, и дальше он еще целее пошел, еще сильнее пошел, как и там юность орла, да. А вот... И второй шаг, надо покаяться, понять свой вред. Если ты поймешь, что это вредно для тебя, ты ничего не понял. Ты должен понять, что это вредно для других. И вот из-за этого ты тогда легко меняешься. И вот только на третьем этапе ты получаешь помощь в виде информации. То есть ты начинаешь быть умным только после этого. А пока ты думаешь, что ты такой насквозь тут полезный, а еще боишься, нет, ты еще вредный. Ты еще вредный. Страх – это симптоматика того, что ты вредишь этому миру. Даже одним страхом, даже, смотрите, если взять тот аспект, если я чего надумал, этот аппарат начинает творить эту реальность, умножать, понимаете, даже в этом смысле.
Даже когда спим.
Да, то есть осознать, признать, и тогда только решение. То есть, еще раз, страх и вера – это... Из страха можно выйти только в веру, больше никуда выйти нельзя. Они, это одно явление, просто работает в противофазе. И вера, и страх верят в то, чего нет. Итак, жизнь – это решение. И это не по инерции. Не по инерции. Если вот тебе несло течение, сквозь запахи осенние, вот дверь открылась, и туда как канализацию. То... Не, это не твое решение, это когда... Тебя несет, дверь открывается, а ты туда входишь или нет? Надо немножко еще погрести. Не просто по течению. Потому что жизнь вопреки, помним, да? Жизнь это пловец, это не просто бревно по течению. И это решение побуждает тебя в какие-то двери войти. И для некоторых, кто хотел войти, куда-то войти, двери некоторое время открыты, потом они закрываются. Знаете, как в электричке? Осторожно, двери закрываются. Если ты там... Ворон проловил, двери закрываются. И так до следующего момента. Понимаете? Это для нерешительных. Многоветвистый ум называется. И что надо делать? Вот сидеть, скулить около этих дверей. Электричка может уйти. Вот я хотел эту дверь, я хотел туда. И все указывало на то, что это мое призвание. Они бах и закрылись. Потому что ты прозевал. Немножко побоялся. Ты просто тратишь напрасно время. Просто иди дальше, смотри, какие двери тебе открыты. Смотри, какие двери, не сиди. То есть, многие вопросы Бог решает. Двери это не просто в прямом смысле, вот двери электрички или двери офиса. Каждый человек, который тебе встречается, это дверь. Но она дверь только в том случае, если ты к нему с добром относишься. Хотя бы желаешь, не обязательно ты что-то там делаешь ему, но хотя бы желаешь его добра. Если... Ты добра не желаешь этому человеку, он перестает быть с тобой дверью. Вот так мы закрываем двери у себя перед носом. А статистика, знаете, какая смешная? Оказывается, те люди, с которыми мы больше там поконфликтовали, у нас мировоззрение вообще диаметрально противоположное. Именно он мне открывает двери, представляете? Вот Бог вот так вот может шутить. Да. Вот оказывается, моя судьба зависит именно от этого человека. А я вообще рядом с ним не хочу там находиться, потому что он как-то по-другому думает, да?
Это решение просто очередной ловушки, вот это разделение.
Да, 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 это очередное. Да, надо смотреть, ну, не по этому критерию. То есть я должен делать добро, чтобы они открылись. Знаете, вот это мировоззрение, например, вот, я же говорил, что вот этот говорит, ой, там земля там плоская, а я не могу, что она там плоская, смотреть. Даже думать и поддерживать не могу. Ну, а кто-то такой, чтобы вообще решать, какая она? Вот если я понимаю, если я действительно ученый, если я понимаю, что я хорошо в школе хотя бы учился, я этому человеку говорю, ну ты спроси его, а как насчет параллакса, а как насчет красного смещения, а как насчет свободного падения тела, он тебе что-то скажет. Спроси его, а как моя жизнь поменяется, что если она там блинообразная, это земля, спроси. А спроси его, почему за круглую землю сжигали на кострах, а за плоскую ни разу не сожгли. Кому это вообще выгодно? Он не ответит. Ну вообще не надо, потому что ты провоцируешь, что ты такой умный, а он дурак. Не надо. Просто скажи, знаешь, я не квалифицирован оценивать эту землю. Потому что если я действительно хочу, понимаю, какая она, и этим пользуюсь практически, мне все равно, кто как считает. А вот если я пенек с глазами, то мне очень важно, очень важно. И вы знаете, плоскоземельщики, они очень агрессивные. То есть они просто хотят, вот 3% верят Земли, что она такая плоская, и я к этой элите принадлежу, понимаете? И, или вот те, которые, ну, которые в круглую верят, то же самое, понимаете?
Она вообще по-другому.
Спорят только те, которые, ну, не утверждены в этом. Примерно так, как вот алкоголик только что завязал, он начинает люто ненавидеть тех, которые пьют. Он, да, прав, что надо трезвый образ жизни, но он просто их ненавидит. Вот так вот. Он не утвердился в этом. Если утвержден, то пьют и пускай пьют до поры до времени. Да, сами поймут свое время, как и я понял.
Что вы захотят, да.
Да, и значит, кстати, вот и вот так мы теряем двери, понимаете? Двери. А Бог подгоняет именно вот таких людей. Я из-за какой-то мелочи, вот он 99% хороший, но вот верит в эту плоскую землю. Все, теперь я с ним не хочу ничего, никаких дел иметь. А он вот так вот делает, он говорит.
А надо было.
Да. Вот. И я тоже дверь, понимаете? Каждый из нас дверь. И в нее тоже стучат. И некоторые раз постучали, два постучали, три постучали, потом поставили крест. Вот тут бесполезно, тут синдром Даннинга-Крюгера. Все, до свидания. Бесполезно. Вот. Бог, кстати, не такой. Он будет стучать нам, стучать, пока не достучится. Да? Но люди не такие. Поэтому мы теряем вот эти двери. И знаете, он стучится ко мне со сверхсознания, из будущего. Сатана стучится тоже. Из прошлого стучится, из подсознания. Сатана предлагает проверенный успех. А на самом деле он хочет тебя по кругу пустить, чтобы ты зациклился. А ходить по кругу и стоять на месте – это одно и то же. То есть и там нету новых целей и смыслов. Как отличить пустого человека или глупого от полного и умного? Как отличить? Есть такие понятия, что цель должна быть со смыслом и с целью. Жизнь должна быть со смыслом и с целью. Есть много людей, и нет ни одного человека, чтобы у него не было либо цели, либо смысла. Есть одни умники, которые знают все, как устроено, но у них нет конкретных целей на себя, чтобы делать. Они всем предлагают, что надо сделать, сами ничего не делают. Это бесцельные люди, но у них смысла, кому бы еще дать этот смысл? Есть люди с целями, но у них нет смысла. Но цели глупые, без смысла. Ну, холодильник там, здоровье подкачать и что-то такое. А для чего? Непонятно. И вот только вместе вот эти вещи начинают наполнять человека, когда вместе. Сатана вообще не парится по поводу того, что ты там со смыслом или с целью. А вот когда это вместе, это для него очень начинает быть опасно. И вот эти люди, они полные, они самодостаточные. Они идут куда-то, и они знают, для чего куда идут. И их ничем не своротишь. А бесцельные люди, это просто как бревна в половодье. Их куда направишь, что да, их там сплавляют. Вот, то есть надо есть смысл, чтобы цель и смысл были вместе. И вопрос, а что такое смысл? Цель понятна, да? Спасти человечество или какая-то конкретная там, свергнуть правительство. То есть есть ну, долговременные, есть кратковременные. Кратковременные как-то не очень, а вот долговременные. Но долговременные не такие ответственные. А вот что такое же смысл по-настоящему? С целью мы разобрались. А смысл это знаете что? Это для чего стоит жить. И это даже неправильно. Это для чего не жалко умереть. Вот если у тебя нету в жизни того, за что бы ты не умер, сказали, вот сейчас умрешь, и вопрос решен. Если у тебя нет, у тебя нет смысла жизни.
То есть высшая цель некая.
Смысл.
То есть и смысл, и цель.
Смысл. Смысл и цель. Я говорю, они вроде бы похожи, но вот я разницу объясняю. То есть если ты не готов за что-то умереть, ты готов все, но лишь бы был жив, то у тебя бессмысленная жизнь. Понимаете? И о бесстрашии забудь. И это лекции зря. Зря. Поэтому надо посмотреть, поискать. И мы знаем, что это не обязательно какой-то там зорги, какой-то там, ну я не знаю, там всякие там революционеры. Многие там мужчины за семью жизнь отдавали. Отдавали, да, многие там вот в концлагере там, да, вот так убивай, их там убивали, но товарищи не выдавали. То есть им не жалко было, а могли бы предать. Вот. То есть, а также долговременные вот эти планы, здесь и сейчас, ну, долговременные планы и жизнь здесь и сейчас. Долговременные планы, вот это цель. А планы долговременные, они не просто долговременные, они за границей твоей жизни. За границей твоей жизни. Чтобы то, за то, что ты там помер, жило бы дальше. Иначе смысла-то нету. Вот. Как же долговременно? А сейчас модно быть здесь и сейчас. Вот надо здесь и сейчас никаких... А вы знаете, вот все сатанисты, у них долговременные планы на 80 лет, на 50 лет. Я даже зачитаю, в каком году они там вот... Возьмите этот Исаак Ньютон, ну ему приписывают, что он апокалипсис там... дактилоскопировал, и там время начала Первой мировой войны, третьей и первой, теория трех войн, и она вот там в Иерусалиме хранится, пожалуйста, может каждый там почитать. И все это сатанисты, правда, сейчас они у них подхрамывают, они сейчас в сроки не укладываются, а они сбились на 10 лет, на 10 лет. Вот, и это начались с Николая II, началось у них это вот сбиваться, и по сих пор вот так вот. У нас эта война должна быть, вот эта война должна быть начаться 10 лет назад. Она не, и там должен быть у них там свой там шах, там уэльский там вот этот принц, вот этот Чарльз. Он ничего не получилось. Вот, и смотрите, и как же уместно быть здесь и сейчас или там планировать. Это знаете как, одно без другого нет. Здесь и сейчас и долговременные планы, это то же самое, это тоже ловушка. У тебя должны быть и долговременные планы, то есть и тактические, и стратегические. Потому что ты здесь и сейчас живешь, а у тебя долговременных планов нет, тебя в любой момент тобой можно манипулировать. Если у тебя есть долговременные планы, а сейчас ты не живешь, ты просто мечтатель. Ты должен здесь быть и здесь. Это как и планы у тебя есть, и жизнь у тебя есть только тогда, когда есть оба. Оба. Вот два полушария что-то вот нужны. Да? Вот почему-то вот теория света корпускулярная есть и волновая. Волновая это длительная, да, вот все связано во времени. И корпускулярная, просто вот такие вот. Летят вот всякие шарики, там красные, большие, фиолетовые, маленькие, корпускулярная теория света. И то правда. Но это одно и то же. И если у тебя одно есть, а другого нет, значит у тебя ничего нету. Ничего нет. Вот такая вот ответственность называется. Оба, то есть резюме. О. Цель вижу, не вижу. Да. Ну давай, заходи. Там домик есть, поиграешь. Иди. Там прям развивайся. Пришли дети. Наше будущее. То есть резюме. Одно без другого не существует. Итак. Можно, конечно, плеваться на других людей, как двери, или я не хочу, чтобы это было моей дверью, мне надо дверь покрасивше, да. Но все зависит от того, твое отношение ко всем остальным, как ты себя ведешь, как дверь. Ты же тоже дверь. Не только все для тебя, но и ты тоже, как бы для всех. сколько людей стучали и не достучались до тебя? Сколько людей отвалили от тебя? И отвалили они просто так отвалили, и отвалили с обидой. И мы говорим, да какая разница, что они там говорят? Нет, никакая разница. Если ты приложил руку к этому, то есть это должно быть их решение, но не ты должен провоцировать их. И вот если много таких божьих дверей отваливает, а ты же не можешь быть не в ассортименте, тогда у дьявола бонусы появляются. Он не только Бог стучит все время, но и дьявол стучит все время. Он очень опытный менеджер. Он любит ждать, он может тебе, он терпелив, он знает, как перехватить клиента от Бога.
Можно ли это назвать как проверка на дефекты?
Ну, можно, да. Это помните, как адвокат дьявола, да? Вот раз, все, выкарабкался, и потом там тщеславие. Любимый мой пророк, помните, да? Поймал его на тщеславие. Вот так вот. И ты не заметишь, как с благими намерениями откроешь там дверь в какой-то ад, и потом, боже мой, я же хотел всего хорошего. На что делает сатана упор? Как определить? Определить. Мы же про страх говорим, да? Страх это просто очень просто. Надо перейти на другую сторону. Ты или на Божьей стороне, значит нет страха. Страх бежит от лица Божия. На другой стороне страх постоянно. Но там ты с ним борешься, ты его там побеждаешь, там ты такой отважный трус, но ты перебарываешь страх. Когда ты на стороне Божьей, этого ничего нету. А вот это вот, все вот эти вот, как это, психологические штучки, это самообман. Это все у сатаны. Просто ты чтобы ты думал, что ты на Божьей стороне, а ты не на Божьей стороне. У тебя просто не должно быть страха. Иначе ты никогда не войдешь в эту дверь. Ты никогда не войдешь в это будущее. Дети твои не войдут в это будущее. Будет плохо. Кто-то потом будет выгребать. Вот почему. И сатана делает он, как определить, на негативные эмоции или на невосполненные моменты жизни. То есть у каждого что-то не хватает. У каждого что-то не хватает, он раз предлагает. И он будет бить по нашим болевым точкам, как опытный там какой-то там, я не знаю, боец, он знает болевые точки, можно легонечко раз, и противник все. И вроде так раз немножечко, и я уже бах и сдался. Сатана точно знает все твои вот эти точки. Короче говоря, определить, кто тебе стучит, можно по эмоциональной или интеллектуальной атмосфере. Но я лучше меня тут, мне попал на статью Андрей Шаповалов, он говорит, язык духа, как говорит с тобой дух и как сатана, есть разница. Просто читаю, цитирую, что есть язык духа? Если просто ответить на этот вопрос, язык духа это атмосфера, окружающая ту или духовную личность. Атмосфера, никакая не фактология. Каждая духовная субстанция имеет в себе определенную атмосферу. Ее невозможно спрятать или изменить. Ну, как я, когда я вот прочитал эту статью, я думаю, боже мой, как я дурак, что я как стараюсь. Вот я, у меня каждый день какая-то война, война с невежеством своих детей. Мне кажется, они недостаточно быстро учатся. То есть Алиса до сих пор не может выучить третий закон Кеплера, понимаете? Уже второй класс, а не может, понимаете? Там с Владом тоже начинаю воевать, у меня вот такая голова. И потом я понял, надо сделать атмосферу. Я включаю какой-то там старый из мультика, какой-то добрый, какой-то там напев. И все изменяется. Все изменяется. Приходит Бог, а вместе с ним их соображение. Потому что Бог рассеивает невежество. А когда я силовым давлением, они чуть тупее и тупее. Я столько сил, да. То есть я сам провоцирую их невежество. Вот. Ну так и с другими разговаривать. Просто правда матка не работает. В Ведах написано, что у правды есть мама, называется доброта. Вот тогда это правда. А если правда матка, это зло, потому что она закрепляет человека на невежественном материальном уровне.
Как написать, атмосфера победы или что? Или...
Дух Божий это
что?
Вокруг тебя.
Атмосфера, как ее написать? Ну,
вот... Сейчас я зачитаю, я же не только начал. Что есть язык духа? Если просто ответить на этот вопрос, то язык духа это атмосфера, окружающая ту или, духов, или иную духовную личность. Каждая духовная субстанция имеет вокруг себя определенную атмосферу. И ее невозможно спрятать или изменить. Ну, знаете, как в парную зашел, как ты не вспотеешь. Вспотеешь же, да? Или на мороз вышел, соответственно, да? Каждая духовная личность имеет эту атмосферу. Абсолютно все, хочет оно того или нет, распространяет свою атмосферу. Именно так духовные личности распространяют, распознают, кто рядом с ними. Есть такая интересная история. Вот у нас там на алтаре есть такой Шри Чайтанья Махапрабху, и говорят, что он собирал там некоторую толпу, чтобы молиться, а поскольку за ним там чудеса и знамения, то есть простой народ, неверующий, он очень падок на чудеса, да, и надо же посмотреть, что он так молится, вот бы мне бы так. И спрятался там за какой-то запечкой, и тот начал там молиться и говорит, тут находится неверующий, надо его, потому что с молитвой не пойдет, потому что он тоже фонит. Они его изгнали. И тот пошел там, плачет, вот так вот, потом тот как-то посреди молитвы останавливается и говорит, он, кажется, стал верующим, давайте его сюда назад. Да, да, да. То есть фонит, понимаете? Каждый мозг.
Очень сильно чувствуется.
Каждый мозг фонит, да. Я, например, прекрасно к лекциям готовились, когда все уснули, когда дети что-то, вот там, что-то хи-хи-ха-ха. Вроде родные, вроде они не должны мешать. Еще как мешают. Потому что у них другой настрой. Другая программа, все, не могу. Итак, абсолютно все, хочет оно того или нет, распространяет свою атмосферу. Именно так духовные личности распознают, кто рядом с ними. Это призыв к нам, мы же духовные личности, мы должны сразу, и говорит, это первое впечатление, вроде хороший человек, что-то с ним как-то и сидеть не хочется рядом, да? Вот. А этот такой гад, а вроде нормальный, да? Вот там Наташа одно время убирала в офисе, ну, жена. Вот, и там был такой, это, Володя. Володя такой, он пьет регулярно по праздникам, курит. Причем курит так от него, там, как с табачного. И вот она стала убирать и пепельница. И оттуда, знаете, когда окурки уже потушены и давно уже такие. И там такой, фу, она... Володя. Понимаете, у нас ассоциация с этим человеком. То есть не вот эти физические, а вот просто хороший человек. Вот. Иногда хорошие духи. Фу, Зоя Петровна. А духи хорошие, они ни при чем. Но они напомнили. Или как свастика, фашизм. А при чем свастика, да? Ассоциация. Именно так духовные личности распознают, кто рядом с ними. Не по словам и поступкам, а по тому, что окружает ту или иную личность. Что творится вокруг. Вот он пришел, тут или скандал, или спор, или наоборот утихомирились, или заулыбались. Он приносит с собой эту атмосферу. Небесный Отец всегда говорит на языке атмосферы. То есть, когда Отец говорит или делает что-либо, вначале приходит атмосфера. То есть вокруг Бога всегда есть его атмосфера. Когда говорит Бог, ты всегда это переживаешь, чувствуешь. Чаще всего я не слышу Бога. Это Шаповалов говорит, я переживаю его, меня окутывает его атмосфера. Именно так я знаю, что рядом не подделка или демоническая субстанция. Вот у меня на этих словах у меня приходят слова одного монаха из 16 века, который говорил, что каждое дело состоит из 8 частей. И само дело, это только 8-я часть. Я не понимаю, почему обычно 7 говорят, да? Вот он говорит 8. А 7/8 это ты при этом никого не оскорбил, не облаял и далеко не послал, потому что ты важным делом занимаешься. Если ты даже полдела сделал, но при этом не рассверепел, что тебе мешает Божьим делом заниматься, то ты 7/8 сделал. А если ты сделал вот это вот, 1/8, но при этом продавил, да, да, ты ничего не сделал. Ты даже ничего не сделал, а ты сделал зло. Зло. Именно так я знаю, что рядом не подделка или демоническая субстанция. Тебе легко вести заблуждение, если ты не понимаешь языка духа. Все те, кто принадлежит Отцу, тянутся в эту атмосферу, потому что твой дух распознает атмосферу, в которой ты был создан. Все, что не принадлежит Отцу, как правило, убегает от этого. И ненавидит эту атмосферу, потому что в ней Духом Бога вскрывается и обличается все, кем является этот человек и что себе носит. приходит, что вы тут такие блаженные, надо, да-да-да-да-да, все, вскрывается. Когда ты ходишь близко с Богом, ты пропитываешься той же атмосферой и начинаешь распространять ту же атмосферу, с кем поведешься, да? В этом случае ты мало что говоришь, ты просто являешься. И те, кто принадлежит Богу, будут тянуться к тебе, кто нет, будут убегать от тебя. Ты не имеешь права говорить о царстве, если не являешься частью царства. И тут надо сказать, что вера, она подключена к царству света, а страх к царству тьмы. И ко всему, что там есть. Видели там футболку президента Украины, да? Переходите на темную сторону. Только страх и все. С изображением там боевики со «Звездных войн», которые специализировались на убийстве там именно мирных, не просто какие-то мирные им попались, а они были специалисты по мирным. Да, то есть я рекомендую, вопреки президенту, подключаться к свету. И сразу возникает вопрос. Ну да, понятно. Потому что только я подключаюсь к свету, я буду иметь все, что светлое. Только я к темному подключаюсь, я буду иметь все к темное. То есть проблем нет. Есть проблема подключения. У тебя нет никаких проблем. Куда ты подключен и какие-то проблемы, раз ты туда подключен, они бах, только тебе на пользу. Если ты в другую сторону подключен, в темную. То есть вот проблема. Как подключаться? Как? Чтобы подключаться ко тьме, что надо делать? Вот Алексей знает, что надо делать?
Александр.
Александр.
Чтобы подключаться ко тьме, ну, тьму делать или думать, как тьма, вестись на...
Чтобы подключиться ко тьме, можно ничего не делать. Достаточно ничего не делать. К тьма сама к тебе подключится, скажет. Ой, свободная розетка, да, или свободный штепсель.
Как время украдено.
Да, 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 как там сказка «Потеряна времени», да. Помните, да, такое? Ничего не надо делать. Чтобы подключиться к свету, надо что-то делать, хоть что-то делать, хоть лотерейный билет купить, хотя бы когда темно, хоть выключатель там нажать, хотя бы, ну, хоть что-то надо сделать.
Книжку прочитать уже, да?
Да, то есть все вот они... Ну и существуют разные виды страха. Есть какой вид страха? Есть, ну, разные виды страха. Есть страх, что вот я начну, а не закончу, а не смогу, например, да, то есть это мне не по силам, то есть боюсь, что этого нет, вот, ну и, соответственно, все будут смеяться надо мной, но это одно, это там психологи как раз по этому поводу очень много разговаривают, а есть просто вид такой страха, такой демонический, когда просто бах и накатило, это вот просто дух страха. Поэтому, ну, надо, вот что для чего молитва нужна, сказать так, именем Бога так пошел вон отсюда, и кто там, именем Христа там пошел. И раз сразу становится вот это легче. Бывает вот просто так. То, страх поражения не получится. И вот, знаете, что интересно, все виды страха, их много, я не буду их, как это, вам в конспект, их много, так много, как одних фобий только там 300 штук, понимаете? А фобия всего лишь разновидность, поэтому не буду им убивать на это время. Я просто скажу, что все виды страха, которые существуют, все абсолютно, вот все, их можно победить. И если ты обладаешь половиной вот этой виды страха, их все равно можно победить. Почему? Потому что это не твоя природа. Не твоя природа, потому что если ты боишься, ты немножечко ГМО, над тобой немножко поработали. Вот если картошку ГМО оставить в покое несколько поколений, и она уже восстанавливает свою изначальную там, эту, генетическую структуру. Так и человек, он, то есть его структура бесстрашная, потому что страх имеет функцию поражаться. Ну, это вот такая задача. А вера – это побеждать. Вера всегда только побеждать, предназначение ее. И поэтому, когда ты держишься верой, в конце будет победа. Страх – поражение. Ну, все просто, понятно, сложного нету. Поэтому не позволяй страху жить твоей жизнью. Ой, у меня обстоятельства. Легко тебе об этом говорить. У тебя вон еще там здоровье, у тебя там деньги. А у меня нету ни этого, нету обстоятельства. Нет никаких обстоятельств. Есть подключение к плохим обстоятельствам.
Настройки
Да, обстоятельств нету. И потом, смотрите, обстоятельства могут быть разные. Если вы посмотрите героев и самых успешных людей, да не дай бог такие обстоятельства вам. Вы там 5 минут бы не продержались. А им они все на пользу пошли. И вот обстоятельства, от них, да, многое зависит. Они вообще играют роль таких правил, направления. Вот чтобы ты там не соскочил со своего призвания, предназначения. И вот от них зависит многое. И даже все. Но не зависит, знаете что, от них не зависит призвание твое, предназначение и дары Божьи, которые Бог тебе дал, от них абсолютно не зависит. Это знаете, как Конституция, есть 64-я статья, да? Помните? Там написано, вот ты все можешь, а вот если там война или страшная болезнь, что трупы некому там убирать на улицах, то тогда если даже объявят это официально с печатью и подписью, то тогда на такие-то статьи и 18 статей самых фундаментальных, на них это вообще никак не влияет. И так познакомиться с этими статьями, да, вот этот джентльменский набор, это для человека предназначение просто необходим. Его не могут ужать в этих правах. И, пожалуйста, ничего, то есть не мешает, даже Конституция об этом говорит. Нет никаких обстоятельств, из-за которых мы должны поражаться. Как там написано, я дословно не помню, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Это такое, знаете, есть качество не бояться. Это просто качество. Вот одного оно есть, и причем оно врожденное. А кто-то подумает, а что, правда такое есть? Да, такое есть, ничего не бояться. Да, есть люди, которые ничего не боялись. Вот. Я знал таких людей, которые были с призванием, с предназначением. Например, мой тесть у меня есть. Ну, он муж жены. Он там пил, курил, все такое. Но он был абсолютно бесстрашный человек. И когда там приходили, там пятеро, там и сколько, он смотрел. Тот говорит, да я боксом занимаюсь, вот ты куришь, а я не курю. Он говорит, да я курю. И боксом не занимаюсь. А здоровья на тебя мне хватит. У него было такое решение в глазах. И те ретировались, понимаете. От бесстрашия его одного. А здоровья хватит, потому что они понимали, этот будет биться до последнего. У него вообще никаких ограничений.
Еще и Творец на его стороне.
Да, понимаете, Творец может быть на его стороне. Здоровья хватит. И все. И таких людей знаю много. Про одного много говорил, это Виктор Михайлович Щербатенко, который, кстати, еще, кроме того, такой Геракл наш, запорожский такой. То есть чудовищно сильный человек, кроме того. Вот. Или там, где там, на монументе было написано, русский моряк не спрашивает, скольким числом враг. Но где он? Вот такое наглое на монументе написано. Это не то, что я там пиарю, там русский мир. Нет, а возьмите там камикадзе, возьмите там и самураев, прочитайте кодекс. То есть во всех национальностях, во всех народах есть такой бесстрашие, это нормально. Но, опять же, повторяюсь, кроме ГМО, потому что вот этих врожденный страх присущ только детям дьявола. И, как правило, нерешительные и боящиеся компенсируют отсутствие смелости, как вы думаете, чем? Наглостью. И поэтому у них это хуцпа называется, да, это вообще стиль жизни детей дьявола. То есть Бог, смотрите, стучит. Ну и сатана стучит, Бог через слово, а дьявол через какой-то грех стучит. То есть дьявол терпелив, опытный менеджер. И вот когда ты принимаешь решение, обратите решение, не когда тебя позвали, а ты принял решение делать добро. Вот уже с этого момента, вот во что бы то ни стало, то есть какие обстоятельства будет, ну добро это конкретно, вот я сегодня делаю добро, нет, это конкретное дело. На абстракцию Бог не реагирует и мир не реагирует. Это конкретное дело. Ты принял это решение, и дьявол уже раз, опа, а тут закрыто. Потому что ты принял решение, что бы тут ни творилось, ты все равно это будешь делать.
Все равно благо придется.
Да. То есть, ну, понимаете, решение творить добро не всегда совпадает с твоими эмоциями. А я бы сказал даже так, оно всегда не совпадает с твоими эмоциями. То есть оно должно быть сильнее. сильнее. Потому что, я напоминаю, твои эмоции поднимаются снизу, из подсознания, из твоей всей прошлой жизни, всех твоих побед, всех твоих поражений, удачи, неудач, там, предвзятости, непредвзятости. А решение творить добро, вот Бог есть добро, да, вот, больше никакого добра, вот отсюда сигнал. И они не, никогда не совпадают. Например, вот я, ну повторюсь раз к слову, я никогда, я ненавижу читать лекции, я не люблю готовить лекции, это вообще, то есть мое подсознание, все, вся моя прошлая жизнь говорит, мне тут ничего тут делать, я хочу в лес и это, ухаживать за деревьями, там это... смотреть за природой, что-то поддерживать, ловить браконьеров, может быть, я лесник. Вот. И мне жизнь не дает этого. Я понимаю, что все мое существо тянется сюда, но здесь я получаю удовольствие другого порядка, которое с моим телом, с моими эмоциями вообще никакого общего. Мои эмоции не согласны.
Другого уровня.
Да, другого уровня, и оно лучше, ну сильнее, сильнее. Я понимаю, что так сидеть тихо, все, молчать. Ничего вы не понимаете, ну такое дело. Я бы рад, вот, и я понимаю в этот момент, что в этом режиме я долго, наверное, не протяну. Но если я сейчас уйду в лес и не буду этого делать, я еще скорее сдохну, потому что я не могу смотреть, гнев возникает, когда ну, врут вот все время, да, и поэтому
ну,
вот.
Да, это живая правда.
Да, и, ну, то есть, а если ты уже захотел что-то такое сделать, ну, для тела, то есть подсознание. Первый подал сигнал, то есть дьявол первый подал сигнал, гормоны уже разогнались, предвкушение. Но тут бах, Бог говорит, стоп, а вот это. И ты принимаешь решение, нет. То тогда ты будешь господствовать. А если ты говоришь, так, подожди, сейчас вот это сделаю, тогда ты все, в рабстве у сатаны. То есть рабство, это когда ты свои эмоции остановить не можешь. Как это написано, входите... тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Многие идут. И многие идут в широкие врата на запад, там, от войны, например. Широкие врата, да, поезда, пожалуйста, ну, да. Подгоняйте. Там многие стоят, остаются и за зарплату там убивают своих же сограждан. Я даже не говорю о граждан другой страны, своих же, по приказу, и в интернете уже все это опубликовано. Вообще, глобальная повестка дня лукава – это уничтожение избыточного населения. Все же знают, я же не новость говорю. Методом напугать, обмануть или купить. И это, соответственно, ловится кто? Трусливые обманщики и люди, для которых Бог – это деньги.
Малодушные.
Да, да, да. То есть широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. То есть решение творить добро не всегда, потому что совпадает. Потому что когда сверху сигнал поступил, и тебе надо вот в это направление втиснуть всю свою прарабдху карму, все свое подсознание, и чтобы оно там молчало при этом. И вот тогда.
То есть можно сказать,
вся борьба с самим собой получается.
Можно сказать, что настроиться на правильную частоту.
Да, да, но когда ты туда, ты в полной безопасности. Потому что ты вот, если ты на Божьей стороне, тут хоть что, тебе ничего не будет. И вот мне говорят, а если взорвут плотину? А если взорвут плотину? Я им говорю, тот, кто занимается своим делом от Бога, не пострадает. И вообще, спасение – это позорное слово. Оно для животных, недостойное статуса человека. О каком спасении говоришь? Надо говорить, сказано, кто стремится душу потерять. То есть, душу спасти, потеряет ее однозначно. А ты про тело говоришь. А если ты тело стремишься потерять, о, ты делаешь программу его потери. Наоборот, еще больше. Или все, да. А как насчет мухоморов там? Я говорю, вот что-то вот, как насчет мухоморов? Я говорю, ну дело хорошее, требует квалификации. Ну, у меня был телефонный разговор такой. Потому что иначе можно штрафануться. Дело же такое. А вот если воду пить, потому что вода штравленная сейчас там поступает в мегаполисах, если туда кремний, я говорю, ну неплохо. Но вам вообще надо, у вас вообще цель жизни какая? Быть здоровеньким или что-то делать по жизни? Вот какая цель? Потому что невозможно быть здоровым просто так. Вот невозможно. Как только ты решил здоровье использовать просто, чтобы наслаждаться жизнью, все, приехали. Ну, это как полицейский решил просто использовать рацию и пистолет для того, чтобы просто ходить здесь, чтобы все его боялись, разговаривать там. Его уволят или заставят работать. Вот для чего оно нужно. Вот эта амуниция нужна для чего-то. И здоровье нужно для чего-то. И лучший способ сохранить здоровье – это его использовать. Использовать. И чем больше ты его будешь использовать, тем здоровее ты будешь. Сохранить его нельзя.
Только в правильном направлении.
Ну, понятно, что в правильном. Не в правильном там сразу. Вот. Вот. И мне говорят, а вот там батарея, я слышал, там солнечная, там, а вот водовую скважину уже пробили. Я говорю, зачем ну, там Днепр рядом? Ну там же вода, это, кстати говорю, вот в таких водоемах, нам недавно меняли очиститель, сказали, что вода в трубах на порядок, на несколько порядков грязнее, чем просто в этом. Процедил через марлечку и пей. В Днепре. Не надо ее там. Ну, прокипятить.
Не, ну структурировать желательно все-таки надо.
Ну понятно.
Хотя бы сознанием, да, попытаться хотя бы это сделать.
Нет, чтобы если ты не боишься, ты уже ее структурировал на все вот это. А если ты делаешь, если ты к Богу прилагаешь еще там какие-то вот вещи, то Бог может обидеться, говорит, ну и давай играйся с вещами, я постою в стороне. Меня одного тебе, похоже, недостаточно, да. Я вот пью таблетки и каждую перекрестил еще, да. Понимаете? Он говорит, ну как-то на одну полку не надо меня. То есть, делающий, я ему говорю, который делает свое дело, у него организм работает совершенно в другом режиме. И выводится на то, что он сказал, что вот этот травят воду, и оно не выводится с организма. Вот у самоспасающихся не выводится, а те, которые делом занимаются, она выводится. Потому что организм в другом. То есть, смотрите, там страх есть, там вера. Внешний мир во всех своих проявлениях реагирует на внутренний статус. У каждого человека есть статус веры или статус страха. И в этом смысле, еще раз повторюсь, нет разницы между полицией, ядерной бомбой, или там собакой, которая на тебя там лает. Нету разницы. Они будут реагировать на твой статус. И даже бомба. Вот это. Даже бомба. Если ты в Божьем статусе, и вот о чем тебе надо беспокоиться. А тогда, когда ты в Божьем статусе, ты очень влиятельным человеком становишься. Настолько влиятельным, что ты можешь идти в своем статусе в эпицентр, там, где должно, я не знаю, все быть разрушено. И только из-за того, что ты там, туда ничего не попадает, ничего не травится, никто не нападает. У них сразу проблема, потому что это место охраняемое. Например, когда Порфирий Иванов, помните такого, да? Такой достаточно толстый мужчина, но он был 100 дней в зимнем лесу ходил, в одних трусах, извините. Но там, где он ходил, босиком по снегу, не летом. 100 дней. И это была голодовка еще, кроме того. Но там, где он ходил, было замечено, что тип погоды сприятливый был. Там никогда ни ветер не дул сильный. Вот просто вот за ним эта атмосфера ходила. Он был атмосфером, носителем Божьей атмосферы. И мы должны быть носителем Божьей атмосферы. Как? Кто-то скажет, как быть носителем Божьей атмосферы? Но... не бояться. Как быть носителем атмосферы сатаны? Бояться, побаиваться, приготавливаться к чему-то. Все, ты уже носитель.
Сомневаться постоянно.
Только за счет этого, что ты побаиваешься, вот они, у них и есть эта энергия. Ты же их питаешь.
Ну, да.
Как мы налоги сдаем, они все там на вооружение какое-то идут. Вот. Точно так же. А это более тонкое, на уровне управления событиями буквально. То есть все управление событиями в тебе. И как бы ты ни пытался шкуру свою спасти, мир будет действовать согласно твоему внутреннему статусу. Не поможет это, не поможет. То есть внутреннее состояние важно. Это я видел в какой-то, то есть внутреннее состояние. Внутреннее состояние это когда у тебя есть цель и смысл вместе. Если у тебя нет одного из этих двух, у тебя нет внутреннего состояния. Я не помню, как называлась какая-то интересная комедия, еще такая советская, по-моему, там человек из зоны, ему там дали деньги, вот, а он там, ну, такой честный человек, ему банк не заплатил, он ограбил этот банк, потому что он был гениальный человек, а украл только то, что банк ему не доплатил, и его поймали только потому, что он забыл там свой паспорт, понимаете, вот такой вот. И на зоне он был уважаемый человек, потому что он, ну, потому что гений, он везде же гений. Ему дали деньги, чтобы там что-то прикупить, и его как-то облапошили, он их потерял. И он с одним бомжом там под мостом где-то, он говорит, давай выпьем. А этот говорит, у меня не то состояние, мне деньги дали. А он говорит, выпьем за состояние, чтобы оно было. Понимаете? И вот я запомнил, оно должно быть у тебя, это состояние. Если нет состояния, тебе его навяжут, и ты будешь просто марионетка в чужих руках. Состояние должно быть. Для этого должна быть. Что цель и смысл? Если одно из них нет, значит ты просто пустой. Современное образование, оно нацелено на внешние вещи, там намеренно выращивают беззащитных людей, которые к рабству открытые. Я уже много раз рассказывал про Бхагавад-гиту, там внутреннее внешним подменено. Вместо там чести почет, вместо радости от могущества считается, что естественное состояние это попадание в сферу наслаждения. То есть внешнее доминирует, а внутренне просто уничтожается. Понимаете, чтобы у тебя не было этого состояния. Кстати, проект ИСККОН после убийства Прабхупады перехватили сатанисты и продолжил этот проект. Это никто иной, как Генри Киссинджер. Генри Киссинджер, он же подается как вообще такой миролюб, друг Советского Союза. Вот так вот. Вот. А на самом деле сатанист еще тот. То есть, смотрите, надо выбирать. Когда открываются двери Божьи и говорится, все, твой выход или вход там, такое ощущение, что кроме тебя, ну, в этой двери вообще никто идти не хочет. И ты вообще сумасшедший. Так оно и есть, потому что эти двери чисто для тебя, предназначение для каждого индивидуально. А вот дьявол, он широко для всех открывает, и можете толпой заходить. Вот толпой. Мы должны понимать, что большинство никогда не умнее меньшинства во всех случаях. Вот возьмите класс, например, любой класс в школе возьмите. Предложите им задачу какую-то простую, там, ну, дважды два, да? Ну, и, может, пара двоечников не ответит в первом классе дважды два, остальные дважды два, четыре. А что-то такое тригонометрическое такое, алгебраическое, двое только ответит. Понимаете? То есть, если задача достаточно высокого уровня, то чем сложнее задача, тем меньше ее понимает людей. То есть, это нормально. Вот. Твоя задача, это архисложная задача, и она, и кроме тебя, ее вообще понять никто не может. Потому что она под тебя заточена, это не ширпотреб, инфошив для тебя. И поэтому, а хочется кого-то прихватить с собой, да? Собрались, быстро пошли туда. Не, это должен один войти. Один войти. Войдешь туда, вот тогда все остальное будет. Потому что в этом случае и вот тут надо истинное бесстрашие. Бесстрашие во всем. Потому что обязательно найдется причина, почему туда не входить. Родственники, если так, развод, если туда пойдешь, развод сразу. Так, это уволим сейчас, если это что-нибудь. Так, мы думали, а ты вот это... Но ты должен туда войти, потом они скажут, мы погорячились, мы были всегда с тобой. Вот. Но тогда ты с чистым сознанием, тогда вокруг тебя начинают структурироваться тоже свободные люди. Свободные люди. Как, например, вот «Храброе сердце» видели, да? Он сделал поступок. Помните, Мел Гибсон играет «Храброе сердце», да? Да вы что, это один из его фильмов таких, как вообще этот фильм пропустили. Да, он сделал поступок, просто там горло перерезал одному из этих, ну, они были там, да, и там поднял такое восстание, и его там, его казнили там на дыбе, там кишки с него тянули, и он сказал, сделал, что сейчас покается. А ему говорит, или будем мучить до конца, пока не помрешь, или голову отрубим. То есть это милость, топор это был милость. Ему дали слово, и он изо всех сил записал «Свобода!» И все, давай рубать голову, а то еще что-нибудь наговорит. Вот это реальная историческая личность. Реальная историческая личность. Но он абсолютно бесстрашный. И вот около него тогда и сторонники появились. Потому что сторонники, они начинают любить таких людей и сами становятся бесстрашными. Вот я перед лекцией говорил, Сергей Николаевич Лазарев, многие, может, его знают, да, когда мы с ним там по городам там гастролировали, ну, я был в свите, я там не выступал, вот, там был один буддист, один кришнаит, там, то есть он на самом деле был подкован, у него были там советников куча. И вот он сказал, что я смотрел, а он такой видящий, я убедился, что вот я знаю человека, он про него рассказывает, я понимаю, что это правда. Он говорит, что вот мой какой-то знакомый, такой чистый, такой бесстрашный, такой, у него все есть, все хорошо, здоровьем пышет, все удается, счастливый. Я смотрел, это как вот стакан наполнен чистой такой водой. И смотрел, который вот никакой, на нем уже крест, и бесполезно в этой жизни ничего. Такой же чистый стакан воды, но сверху маленькая такая пленочка. Маленькая пленочка, как вот капля мазута капнула, растеклась и все. А всю содержимое то же самое. Мы не отличаемся сильно. Вообще не отличаемся. И вот это из-за этой пленочки мы там рушим. А остальное все любовь. Остальное все любовь. То есть, смотрите, большинство никогда не умнее меньшинства, и поэтому не надо тут никаких голосований. Вот. Где бы ты ни был, всегда будут и с темной, и со светлой стороны, и какую ты выберешь. Так вот, двери от дьявола тебе потихонечку к ним готовят. Окна Овертона называется, да? Потихонечку, потихонечку. Вот. И ты привыкаешь, привыкаешь. Раз не согласился, два не согласился, на четвертый раз, может, я дурак, все идут, а что бы мне не пойти, да, уже все нормально, все говорят, вот так, мы зашли там хорошо. А двери от Бога распахиваются внезапно, настежь сразу так, и для тебя вообще шок такой. И вы знаете почему? Что он хочет вот нам фильм ужасов показать, что ли? Если бы не было так, мы бы никогда не согласились. Никогда не согласились. То есть к дьяволу мы постепенно привыкаем. К Богу, если нам рассказать о нем, а потом, то есть что он от нас хочет, мы нет. То есть что будет? Потому что это, ну, наш опыт и вот эта задача, он всегда задачу предлагает сверхзадачу. После этого мы становимся таким сверхчеловеком, ну, по сравнению с предыдущим, мной уже. Вот, мы не примем, поэтому это как в воду, в холодную, прыгнуть сразу. Постепенно это, ну, много будет. Много криков, много этих. Потому что было бы время подумать, и мы тогда откажемся от этой Божьей задачи. Только это внезапно шок. А время подумать в основном дает сатана. Бог обычно предлагает раз. Первая мысль от Бога, а потом сатана долго нам рассказывает, почему это делать не надо. Но я хотел сказать, Бог обычно предлагает один раз. Почему я говорю обычно? Потому что иногда Бог предлагает подумать. И как пример, самый такой классический пример, когда Бог говорит, подумай хорошенько, а потом... Вы поступай как хочешь, он не насилует, не насилует. Сатана говорит вот рамки, он говорит, ну, если не сделаешь, тебе будет так плохо, и вот так не будет хорошо. Он манипуляторщик. Вот, Бхагавадгита 18.63. Кришна говорит Арджуне, итак, я открыл тебе знание сокровения сокровенного. То есть самое тайное. Обдумай все как следует, а затем поступай как знаешь. Он открыл какую-то тайну. И какую же эту тайну он открыл? 18.63. И в комментарии написано. Бог уже поведал Арджуне о знании Брахмабхути. Человек, достигший уровня Брахмабхуты, исполняется радости, ни о чем не скорбит, ничего не жалеет. Таков результат обладания сокровенным знанием. Затем он открыл Арджуне знание о сверхдуше. То есть о Боге внутри. Это также знание о Брахмане и только более высокого порядка. Употребленные здесь слова «Ятчхехчхаси тадхакуру» переводится как «поступай, как знаешь», свидетельствует о том, что Бог не посягает на малую толику независимости, которой наделено живое существо. И самый лучший совет, который получил Арджуна, это совет покориться сверхдуше, пребывающей в сердце каждого живого существа. Обдумав все как следует, человек должен согласиться действовать по указанию сверхдуши. Это поможет ему находиться на самой высочайшей ступени совершенства, которая только доступна людям. Просто жить по совести. А совесть говорит раз и быстро. То есть вот это вот пространное такое. Покориться верховной личности Бога, значит поступить прежде всего в собственных интересах. Мы делаем это не ради Всевышнего, а ради себя. Прежде чем это делать, человек волен все как следует обдумать и, опираясь на данный ему разум, именно так лучше всего принимать указания Верховной Личности Бога. То есть он говорит, фанатики не нужны. Ты должен понять, что с дьяволом игрался, а он все тебя дурит, и говорит, давайте еще следующие выборы, будет лучше.
Все время хуже было,
а
тут...
Вот все время, а сейчас будет лучше, а ты слышишь, что-то хуже и хуже. Наконец-то ты доходишь до точки и говоришь, так, все, я принял решение, теперь вот в следующий раз совесть запищит, я сразу, и понимаете, вот это имеется в виду, что обдумай все хорошенько. И вот когда ты понял, когда тебе достало, и вот Бог тебе сказал, и вот и о чем этот вот текст? Ни секунды не думай. И даже специально есть текст. Когда Бог тебе предлагает любовь, он это называет, импульс идет, ты должен бросить все дела и идти это делать. И тогда ты ничего не теряешь. А если ты откладываешь это, то все, что ты делал до этого, ты теряешь, потому что ты Богом пренебрег в этот момент. Наказание. Это есть в христианстве, как это называется, все прощается, только не хула на Святого Духа. Святой Дух сказал, вот сейчас.
В каком-то случае надо все обдумывать, а в каком-то случае надо быстро делать. Да, когда...
Обдумывать надо, когда ты переходишь с платформы дьявола на платформу Бога. Это обдуманное решение. Когда ты на платформе Бога, там думать уже не надо. Угу. Ты уже знаешь это.
Чувство знания.
Да. То есть с помощью разума ты переходишь. То есть, и у нас этих вроде фактов-то полно, все понятно, глобально, понятно, и по конкретике понятно. Например, вот там, вот возьмите, территория Донбасса, да, будем оперировать современными событиями. Там она продана компаниям Shell и British Petroleum, например, да. И сейчас у них есть задача такая, очищать территорию от законных наследников. Как делают? Делают фронт и двигают его туда-сюда, утюжат территорию. Вот и все. Понятно. Или, например, что еще нам понятно? Одни факты, понимаете? Потому что кто-то говорит, это какая-то мистика. Я в мистику не верю, я верю тоже фактам. Знаете, в одном фильме было... Фильм фантастический, там один человек умер, а потом он ангела уговорил, говорит, я там дела не доделал, можно вернуться? Он говорит, ладно, на 40 дней давай. Он вернулся на эти 40 дней в другом теле, но дело в том, что почерк у него такой же остался, он расписался в документах, и там один этот милиционер смотрит, говорит, этого не может быть. Это мистика какая, он говорит, я мистике не верю, я верю графологической экспертизе. Отдали на графологическую экспертизу, кто посмотрел, говорит, это писал один человек. Он говорит, вот теперь это не человек. Только вопрос, вот тот покойный или вот этот живой, непонятно кто. И вот поэтому, вот чисто факты, смотрите, 24 февраля 2022 года, известная дата, да? Это дата каббалистическая. Славяне, они всегда мешали на пути к мировому господству. Это семейство Медичи, Борджия и Каролинги. Каролинги, это вы все знаете. Вот. Это основа черной аристократии, которая правит и правит до сих пор. Кстати, 2/3 президентов именно из каролингов. Вообще ничего не случайно. Просто посмотреть, информация открытая. Я не откуда-то ее там из сейфа достал. Вот мы, например, знаем, открыто, что каждые 100 лет идут попытки захвата и уничтожения славян на нашей территории. И это всегда 1500, 1600, 1700 или какой-то дальше, 12-й год. 1512 год. Война России с Польшей и Литвой, объединенная, и там еще Европа подключилась. И пошла вот этот фронт туда-сюда. Ничего нового. 1612 год. Вообще Россию захватили. В Москве поляки заседали и диктовали условия, как России жить. Но потом их, конечно, там нагнали. Да? 1712 год. Кто-то помнит историю?
812.
1512 была война. 1612 не просто война, захватили. 1700 и захватили, стали уничтожать же. 1712 Долгорукий разбил поляков на Вресне. Ну, чтобы не думали, что это вот такие поляки крутые, никакие не крутые, просто это рукавица, в которую черная аристократия свою руку, а там какие силы были, уже не важно.
Какие купили таких набрали?
Ну, купили, наняли. И, то есть, я один раз говорил про вот эту нумерологию, что каждые 84 года что-то происходит. Что-то происходит не столетний цикл, а 84 года. И просто это доказал. Каждую семилетку случается что-то в экономике. Деньги меняются и прыгают там в 10 раз. Исключительной цикличностью 7 лет. А философия в стране через 12 лет меняется. То есть именно. И вот 7 на 12 будет 84. И вот СССР просуществовал ровно 84 года, если начиная с 1905-го, оттуда же пошло глобальное изменение. Потом 12, это 17-й, потом так далее, там смерть Сталина, 41-й год, начало войны. Все сюда вкладывается. Все сюда вкладывается. Так вот, и чем это кончается? Да ничем это для них не кончается. 1812 год. Что было?
Война.
Война, Наполеон. Сейчас, конечно...
Там сокрыто много чего, там одни и те же мундиры на картах на этих.
Да, 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 сокрыто одни и те же мундиры, да, все очень хорошо.
Но, есть, то,
но сейчас нравится. Самое главное доказать, что Наполеон вообще был друг, и он пришел нас спасать. Да. Ну, как и это очень похоже, как Вторую мировую выиграли, конечно, не СССР, а США, например, вот так вот. Много. Это на уровне вот этой хуцпы, то есть это настолько наглое, ну, надо понять, кому это выгодно и под кого копают, чтобы ну, не было ни доблести здесь, ничего. 1912 год, кто-то помнит, следующее столетие, 1912 год.
Свержение царя?
Нет, не совсем. А это планирование войны было на Балканах с участием России. То есть Россию хотели вытащить туда, там бы и... Ну, а оно чем закончилось? Закончилось оно 1917-м масонским переворотом в России, кстати, мирным, а не как в кино там лазили, там стреляли. Это был мирный, никто не заметил. Была передача американцами власти Троцкому, Ленин-то выпустил декрет о мире, мир на унизительных, Брестский мир, да, на унизительных условиях. Америка профинансировала через Троцкого гражданскую войну. Распутин, который был до этого, он оттянул это на 2 года. Вот оттуда началось у них сбоить планы. Сбоить. То есть вместо 12-го года 17-й получился. Но вот все эти даты, которые мною перечислены, смотрите, сколько столетий подряд. Одно и то же. Они что-то добились? Нет. Не добились. Кстати, в том графике, который я вам демонстрировал, и который был построен на фактологии, там каждый 30... Вот, цикл начинается. Начинается, появляется 31-й день. После 31-го дня возникает проблема, которая как что-то обычное, рядовое. Через неделю она вырастает в глобальную проблему. Это в жизни человека или чего-то. И потом дальше, я 84 дня, вот этих все, я ее решаю или не решаю. И независимо от того, что я ее решаю или не решаю, это я наблюдал за клубом «Логос» в течение где-то 20 лет. А в клубе «Логос» были серьезные такие люди, серьезные, видные, у них яркая судьба, и там яркие были события. Так вот, независимо, решается судьба этого конфликта или нет, она прекращается за неделю до конца цикла, дать отдохнуть и залезать раны. Потом следующий цикл. На 31 день, тоже, это, кстати, цикл 84 дня. Есть цикл 84 года, есть цикл 84 дня. На следующий цикл, если проблема не решена, она возникает с утяжелением на 31. А если она решена, эта проблема, то в следующем цикле на 31 день возникает другая проблема, вообще не похожая на эту. То есть нас всегда будут совершенствовать. До чего? До полного бесстрашия. Нас всегда будет совершенствовать, потому что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И нас с каждым циклом какую-то одну задачу совершенствует. И решаешь ты ее или нет, но все равно придется ее решить. Итак, все эти даты, которые мною зачитаны, сколько столетий подряд, и вы видите, история не врет. Они полностью соответствуют плану апокалипсиса, который хранится о трех мировых войнах, который хранится, где хранится? В Иерусалиме. Да. То есть Ньютон в масонских кругах никак вот это там, то яблоко упало, там ньютоновские законы, а как инициатор захвата власти на Земле, самый главный. Вот. По Ньютону вообще мир погибнет в 60-х, 2020-60-й от радиоактивного заражения. Но у паразита что-то пошло не так. Ядерная вот эта вот истерия, она давно уже разворачивается, но что-то не получается. Не получается. Вот, например, Ротшильд обещал новый мировой порядок к 2015-му с принцем Уильямом во главе. И что-то по этому поводу, кто-то помнит, 2015. Устроили свиной грипп, медики стали на ДП, и поголовное иглоукалывание провалилось. Просто стали на ДП. Тогда они засуетились, что же такое, мы выбиваемся из графика. Тогда они стали обхаживать, черный президент Обама, да, как инициатор ядерного удара. Америка должна нанести удар по территории, по славянской территории. Ну, повод им придумать вообще не вопрос. Вот. И, чтобы потом, не для того, чтобы где-то что-то разбомбить, им этот мир нужен, чтобы потом утилизировать население путем лечения от ядерного облучения, от лучевой болезни. И мы знаем, что после Хиросимы и Нагасаки люди умирали не от облучения, а от лечения. Как же после Чернобыля? Так же и здесь. Нас лечат от чего-то, но умирают от самого лечения. И тут взбунтовались генералы Америки. И получился второй провал. В итоге, вот их этот график по 12-му году, 1812-1912, сбился ровно на 10 лет, неровно. И тогда стали раскручивать Путина, как зачинщика войны. И вот мы сейчас знаем это. Мы должны понимать, что президенты — это не те люди, которые принимают решения. Это абсолютно тряпочные куклы. Они не принимают решения. Все, которые поддерживают глобальную повестку, это не люди. Они, человек, это я бы статуса Путину, там, Зеленскому и прочим не давал. Они не могут в туалет сходить без разрешения, не то что принять там чего-то, а все на них. Ну, их, конечно, раскручивают, пиарят, но это для подготовленной массы оболтусов, которые давно перестали думать. Автор проекта Генри Киссинджер, кстати. Представляете, какой интересный? Позиционируйте как друг России. Я, наверное, зачитаю его. Знаете, почему я хочу его зачитать? Потому что организацию ИСКОН, вот, которой вот мы сейчас вот находимся, ее тоже сделал Генри Киссинджер, не Прабхупада. Генри Киссинджер. Вот смотрите, про него что пишут. Вообще, святой человек. Советник по национальной безопасности США, государственный секретарь США, лауреат Нобелевской премии мира. Был инициатором исполнительной разрядки в отношениях США и Советского Союза. А значит, что такое разрядка? Значит, Америку пустили на ту территорию. Раньше был занавес. Организовал начало отношений США и КНР, китайцев. Значит, пустил туда тоже. А также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно завершить войну во Вьетнаме. То есть, он во Вьетнаме войну даже закончил. Представляете, святой человек. В масштабном политическом труде мировой порядок, вот тут интересно начинается. Киссинджер подвергает анализу истории системы мирового устройства. Автор формулирует основные принципы деятельности государств-лидеров, при которых можно поддерживать спокойствие в глобальном уровне. И вот они сейчас делают мировой порядок. По какому проекту? Генри Киссинджера. Кто-то читал его вообще? Я даже книгу видел, вот такой толщины, огромная. То есть человек с головой, там не глупые. Есть ли выход? Выход есть всегда. Почему? Потому что выход, как всегда, есть. Потому что сколько я вам перечислил, всегда был выход. И всегда эта нечисть прижимала хвост, просто мы становились немножечко умнее. А теперь подробнее от 24 февраля 2022 года. Как бы вам подробнее рассказать? У меня тут есть шпаргалка. Эта дата каббалистическая. Решение об этой дате принималось на уровне Ротшильдов. Сумма двузначных, вот сейчас я попробую вот так поднести. Вот так вот видно, что ли. Сейчас. Вот так вот. Первая мировая война, Вторая мировая война, Третья мировая война. Дата Первой мировой войны, Второй мировой войны и Третьей мировой войны. Вот, это дата. Если сложить вот эти двузначные, получается одно и то же число. Сумма двузначных 68. Поэтому 24-й можно считать началом Третьей мировой войны. Кстати, это подтверждает Папа Римский. А он зря слов на ветер не бросает. Вот это все Третья мировая война. По указке, как это все, если так, простыми словами, по указке глобалистов, подготовленные предатели России, неславянских кровей, вот, начали организованно уничтожать славянские народы под видом войны. Или вот, например, вот Медведев недавно, президент России, бывший, да, заявил, если тронут Крым, то для Украины наступит судный день. И тут же, как по нотам, бах по Крымскому мосту сразу. Но там было больше шума, чем дело. Там горело что-то специально подготовленное, чтобы это было очень так зрелищно. И сразу после моста решение принимается, ударить надо по энергоцентрам, по центрам, где принимаются решения. Ударили по каким-то там заправкам. И бьют, кстати, только по народу. Но совершенно не бьют, где руководящие решения принимаются, где эти точки вообще неприкосновенны. Синагоги неприкосновенны. Неприкосновенны дворцы, особняки олигархов неприкосновенны. Также неприкосновенны газопровод, нефтепровод, бизнес вообще святое. Неприкосновенно эшелоны натовской техники, которые заползают на территорию Украины, чтобы потом бомбить русских. А, кстати, у русских это же НАТО давно уже заползло, и там две базы располагаются, понимаете? Одни и те же, так кто кого бьет? При этом, кстати, несколько баз не только в России, в Польше, Литве, Латвии, Финляндии есть. Вот. Я все-таки зачитаю, что это делает капитал, капитализм. Капитализм. То есть маленькая кучка. Я все-таки зачитаю еще раз Фрунзе, с какого вот начал. Капитал ненасытен. Пока он силен, он готов грабить все без конца. Готов заливать кровью, опустошать огнем весь мир. Лишь бы росли его барыши. Капиталисты это те же разбойники. Внутри своей страны они пьют соки подвластным их детей труда. А вне стараются как можно больше увеличить количество своих владений. Отсюда столкновение и войн. Отсюда столкновения и войны. И этот порядок до тех пор будет продолжаться на земле, пока трудящийся люд не сбросит со своих плеч паразитов-капиталистов и не установит царство труда. Царство труда. И периодически царство труда восстанавливалось. Да? Кто-то может назвать, где это было и когда? Советский Союз. Раз. Это самый огромный проект царства труда. Где еще это было? Ну,
Китай.
Где?
Китай.
В Китае царство труда?
Да. Мао Цзэдун.
Ливия. Каддафи.
Еще.
Арабские Эмираты.
Ну, это не...
Ну, они из пустыни сделали себе царство, грубо говоря, а у нас из царства пустыня.
Царство труда это не когда у меня много нефти и каждый миллионер, а ты делаешь свою задачу. Вот Каддафи, да. Вот есть там Робин Гуд, который там, Робин Гуд из Испании, который целый город захватил и там было царство труда. Есть в Америке, которая отделилась целая такая община, там несколько сот, и у них там, и они сделали уже коммунизм. Потом они вышли, но потом вышли боевики и всех там перестреляли. Там их. А потом было царство труда, это вот граф Дракула, по нему там книга есть, это на самом деле... Да, в Румынии. Это был Влад III. Там был коммунизм. Там и, ну, и, как сказать, не президент, а как сказать правильно. Ну и министр, и рабочий получал одинаково. Сколько надо было, столько и получал. Там сразу такое изобилие, и опять же предательство. И он объявлен, он сатанизирован был, сказали, там, Дракула, а тот, кто его предал, то его поставил, объявлен святых. Это был Штефан. Это же Штефан, он же сделал Афон православный. А у него руки. Не по локоть в крови, как у Долгорукого. Там, не Долгорукого, а этого Владимира Красносолнышка, а по плечи. Он всю Европу утопил в крови. Вот это за Штефан. И он подставил это. Да.
Тоже. Там тоже министр получается.
Да. Смотрите, страх нагнетается каждые 100 лет. И идет жатва поддавшихся страху. Если не входишь в эти двери, идет жатва. Вот видите, все рушится. Ты должен войти эти в двери в будущее. Каждый может войти. И повторяю, и кто этот урожай взращивает? СМИ. Взращивает. Больше ниоткуда страх не берется. И все повторяется по одной и той же схеме. И Бог очень надеется, что на этот раз люди не оплошают. Он каждый раз надеется. И послушаются его. Сбросят паразитов.
Перейдут в уровень.
Иначе опять надо все вместе сбросить. Как вот потоп всемирный. Да? И иначе опять. То есть, и знаете, я зашел на наш сайт. На наш сайт. Харе Кришна Зупа. Смотрю, какая интересная статья. Начал читать, и в конце выяснил, что это моя статья была написана несколько лет назад. Ну, лет 10, может, назад. Я вам ее зачитаю. И я посмотрел, говорю, ой, как раз к лекции хорошо. До смешного маленькая группа извращенцев управляет огромными массами людей. Это возможно потому, что управление скрыто. И чтобы оно не обнаружилось, идет непрерывная атака на сознание. Неведение масс об этой необъявленной подлой войне приводит к поражению без сопротивления. Чем наглее ложь, тем легче она усваивается. Это закон. Сознание, которое не видит ни одной причинно-следственной связи, всказанно принимает на веру любой абсурд. Необходимо выучить аксиому сохранения свободы и жизни. Зависимость от кого бы то ни было в своих действиях, кроме Бога, есть рабство. Полностью лишить человека способности к сопротивлению система не может, потому что инстинкт самосохранения – это база, на которой строится рабство. Поэтому главным условием для сохранения структуры является не подавление инстинкта самосохранения, а разъединение сознания, о чем нам Радомир говорит на каждой лекции. Паразитирующий элите необходимо тщательно следить за тем, чтобы люди не самоорганизовывались без участия и одобрения администрации, чтобы не обнаружилось в сравнении истинное лицо и цели тотальной централизации. Любая политика самоорганизоваться и выйти из-под контроля заботы и опеки властей объявляется раскольничеством, отступничеством, заблуждением и разрушением основ. После того, как обвинение сформулировано и красиво подано в обработанной части населения, простонародье, называемые фанатиками, объявляется охота на отщепенцев за вознаграждение. И система в долгу не остается. Проявившие особую злобность к врагам режима получают должности на ключевых позициях управления. Там должны находиться проверенные в деле кадры. Основной обязанностью тех назначенцев и гарантии не лишиться места в структуре будет пресечение в зародыше малейшего проявления духа на вверенной им территории. Люди привыкают к подобному рабскому типу мышления и уже не представляют себе иной альтернативной реальности. Если она и была в прошлом, киллеры-историки позаботятся, чтобы об этом никто не узнал. Сила не в мускулах, не в связях, а в мировоззрении. Если мы смотрим глазами Бога и не делаем ошибки, и идем по пути силы. Всякая сила, отклонившаяся с Божьего пути, лишается поддержки и угасает. Итак, страх нагнетается каждые 100 лет. Идет жатва, поддавшихся ему. СМИ урожай взращивают. Все повторяется по одной и той же схеме. И Бог очень надеется, что на этот раз люди не оплошают, послушаются и сбросят его. И вот эти волны, раз, опять оплошали. еще опять, вот все возможности вам, вот все возможности сбросить опять. И я вот этот Шаповалов, которого я цитировал, он как-то в какой-то лекции сказал, что однажды я сидел на берегу и наблюдал за волнами, я увидел, что как только предыдущая волна доходит до окончания своей энергии и уже падает, в море поднимается новая волна. И он сказал, Дух Бога проговорил ко мне, он так сказал, что мы должны распознавать не только окончание старого, но и начало нового. Потому что если все рухнуло, а нового я не вижу, я же не знаю, как действовать. А новое, вот это вот, новое он тебе лично говорит. Ты его истинно не узнаешь. Нет. Кому бы мне присоединиться? Нет, это не работает. Вот с малых лет, мы же, сегодня какая лекция? Двери для бесстрашных. С малых лет люди знают, что трусость – это противное и мерзкое качество. И психологи тему трусости вообще обходят. Ну, если фобии не в счет. Фобии бывают там с прошлой жизни. О трусости, как о норме, говорят только безнравственные совершенно люди. И я беру любого психолога, и там трусость оправдывают. И говорят, что это нормально. Нет, бесстрашие нормально. Бесстрашие нормально. Вот. Некий Сергей Неллин, я его зацитирую, хотя таких масса, психолог. Ничего не боятся полные идиоты. Но они, как правило, долго не живут. Любому нормальному человеку без психических, физических отклонений свойственно бояться. Так это раз трусость и есть психическое отклонение, которое базируется на безнравственности.
Невидение,
безнравственность. Трусость – это безнравственность. Люди, которые... А вот теперь другого я вам зачитаю. Я вам зачитаю гангстера. Знаете? И он мне больше нравится, чем этот психолог. Знаете, какой гангстер? Аль Капоне. Знаете такого, да? Этот человек прожил 44 года. С 1899 по 1947. Он был у своих подчиненных вместо Бога практически. Аль Капоне. Кто-то по фильмам его знает, может, как. Знаете, он говорит, что Аль Капоне в студию. Я его больше уважаю, понимаете? В нем Бога больше. Люди, которые ничего не уважают, ну, преступники же ничего не уважают, боятся страха. Поэтому на страхе я создал свою организацию. Но, пожалуйста, поймите меня правильно. Те, кто работает со мной, ничего не боятся. Те, кто работает на меня, они сохраняют верность не сколько из-за верность Капоне, не за зарплаты, оплаты, а только потому, что они знают, что сделать с ними, что я с ними сделаю, если они сломают веру. Они просто боялись. Он был вместо Бога у них. А кто нам мешает взять за своего покровителя настоящего Бога? Кто нам мешает? Ну попробуйте хоть. И все. То есть вот эти вот бандиты ничего не боялись, потому что боялись его. А мы Бога не боимся. Страх Божий, кстати, совесть, по-другому называют отцы церкви. Если ты будешь бояться нарушить это, то ты больше ничего не будешь бояться. Ты станешь абсолютно бесстрашным. Ты сможешь стать бесстрашным абсолютно. Ты сможешь стать таким. На этой земле есть люди, которые ничего не боятся. В это не верят дети дьявола и те, которые попали под их пропаганду. Первое утверждение, еще раз. На этой земле есть люди, которые ничего не боятся. И они не сумасшедшие. Второе, мое утверждение. Ты можешь стать таким. В любой момент времени. Как только наконец-то захочешь. И почему эти люди не боятся ничего? Не потому, что у них такое хорошее самовнушение. Вы знаете, страх не боится самовнушения. Он не боится медитации. Не боится. Самовнушение – это вообще самая слабая защита, когда вот страх приходит, и я начинаю, я ничего не боюсь, я буду думать о чем-то там. Это самая слабая вообще защита. Вот В Священном Писании написано о людях, которых ничего не боятся. Сердце его твердо, уповая на Бога. Я верю ему, как кому капоне. Да? Утверждено сердце его. В Гите написано, просто предайся мне, не бойся ничего. Это вообще главный текст этого Писания. Бхагавад-гита не взял. Да? То есть, состояние сердца определяет, будешь ты бояться или нет. Не состояние мозгов, не состояние твоего кармана и кошелька, секьюриков. Это. Состояние сердца определяет, кому ты его вообще отдал или там продал. Потому что мы говорим, вот а у меня обстоятельства. Да определять ничего не определяют. Например, обстоятельства это константа, она для всех одинакова. Для всех пришла война. Для всех это константа. То есть, ну, ЖКХ это константа. Дети не слушаются, это константа. Но одни психуют, одни как-то что-то у них, они спокойно утверждены и что-то...
И сразу видят больше возможностей, чем...
Да, да, они просто как-то правильно на это реагируют. Зима приходит для всех. Константа. Не могу найти мужа. Константа. Нашел жену, жалею. Константа. Понимаете? Везде, у всех одно и то же. Но понимаете, везде одно и то же. Но одни живут счастливо, другие живут несчастливо. А это все одинаково. Так главное, сердце должно быть. Враги – константа, проблема – константа. И у успешных, и у неуспешных. Только что ты с этим делаешь? Итак, главное, сердце должно быть твердое и свободное. Свободное для чего? Для Божьего задания, а не в рабстве бессмысленных, там, бесцельных там, желаний. Потому что ну, святое место – то, что не бывает. Вот. Вот я так разошелся и хочу на этом закончить. Лекция называлась «Двери для бесстрашных». Но я хочу несколько утверждений в связи с этим сказать, которые по самых главных. Потому что наговорил много, а чтобы главное осталось. То есть первое. Все управление событиями в тебе. И мир будет действовать согласно твоему внутреннему статусу. Статусу. Какой у тебя статус? Страх или вера? Каждое откровение – это двери в жизни. И какие двери не от Бога? Первый признак – нужно идти на компромисс. Компромисс. Вот. Если ты к Богу зашел, у тебя появляется смысл жизни, ты наполняешься, у тебя получается смысл и цель. И что такое смысл? Смысл – это ради чего стоит жить. А еще точнее, смысл – это за что не жалко умереть. Если тебе не за что умирать, у тебя жизнь бессмысленная. Это тест на то, что ты вообще живой. Вот так. И нет никаких обстоятельств, есть подключение к плохим обстоятельствам. Если кто-то жалуется, у меня такие эксклюзивные, ты подключен к плохим обстоятельствам. И от обстоятельств зависит много, но никак от обстоятельств не зависит твои дары, таланты и твое призвание. От обстоятельств не зависит. Это на то, что можно опираться в любых вариантах, как в статье 64 Конституции. Ну вот.